Глава 18. Через два дня после нашего с Му разговора мне позвонили из главного офиса и предложили должность начальника на заправке в Южной Норвегии. И когда я отказался, они, похоже, расстроились. Они попросили обосновать отказ, но обоснование у меня было готово. Я сказал, что заправки, где я работаю, вскоре предстоят непростые испытания, потому что шоссе будут перестраивать, и мне хотелось бы попробовать решить эти непростые задачи. Судя по всему, они впечатлились, но сказали, что им очень жаль, что на той заправке на юге как раз такой, как я, и нужен. Чуть позже, в тот же день, на заправку явился Курт Ольсон. Расставив ноги, он встал перед стойкой и, поглаживая усы, дождался, пока покупатели разойдутся. «Антон Му подал на тебя заявление о нанесении увечий». «Надо же, какую он интересную формулировку выбрал», — сказал я. «Может, и так», — согласился Ольсон. «Он рассказал, в чем ты его обвинил, и я поговорил с Натальей. Она утверждает, что отец ее и пальцем не тронул». «А ты что думал? Что она скажет: а, ну раз уж ты спросил, то да, я трахаюсь с собственным отцом». «Если это изнасилование, то, полагаю...» «Да мать твою! Про изнасилование и речи не идет. Технически это не изнасилование. Но с другой стороны, кроме как изнасилованием, этого не назовешь». «Нет. Возможно, ей кажется, что она сама виновата, потому что не дала ему отпор, что ей следовало бы понять это раньше, но когда это началось, она была ребенком». «Притормози, ты же не знаешь». «Нет, ты послушай. Ребенок считает, что родители всегда поступают правильно, так? Но она также помнит, как ее просили никому не рассказывать, значит, она смутно догадывалась, что это неправильно, верно? Но она согласилась все скрывать. Родные ей ближе, чем Бог и Ленсман, поэтому отчасти она берет вину на себя. К тому же, Наталье всего 16. Возможно, ей легче от мысли, что она сама дала согласие». Ольсон все поглаживал усы. «Ты как будто психологию изучал или дома у мужа жил». Я не ответил. Он вздохнул. «Я не могу заставить 16-летнюю девушку давать показания против своего отца. С другой стороны, она уже достаточно взрослая, чтобы нести ответственность за свои слова». «То есть ты закроешь на это глаза, потому что, возможно, девушка и сама не против, и уже достигла возраста сексуального согласия?» «Только ты забыл, что от этого лишь тебе же хуже будет», — думал я, разглядывая Ленсмана. Однако лицо у него скривилось от молчания, да и голос звучал уныло. «Так что же делать?» — он вздохнул и всплеснул руками. «Позаботиться о том, чтобы девушка уехала подальше от отца», — ответил я. «Например, переехала в Ноттаден». Ольсон отвел глаза и уставился на стойку с газетами, словно увидел что-то увлекательное. И медленно кивнул. «Как бы то ни было, мне придется принять его заявление. Надеюсь, ты понимаешь? А за такое до 4 лет дают». «4 года?» «Челюсть у него в 2 местах сломана, и он может оглохнуть на одно ухо». «Ну, другим-то он пока слышит. Шепни ему в здоровое ухо, что если он заберет свое заявление обратно, то про его дочь, по крайней мере, вся деревня не узнает. И мы с тобой, и он, все мы понимаем, что не заяви он на меня, это означало бы, что обвиняю я его не зря». «Рой, логику твою я понимаю, но ты сделал человека инвалидом, и я, как Ленсман, не могу закрыть на это глаза». Я пожал плечами. «Самооборона. Он на меня первый с молотком кинулся». Ольсон рассмеялся сухо одними губами. «И как прикажешь мне в это поверить? Религиозный тихоня, который сроду не попадал ни в одну историю, набросился на Роя Обгарда, которого хлебом не корми, а дай кому-нибудь морду набить. А ты присмотрись и мозгами пораскинь». Я положил руки ладонями вниз на стойку. Ольсон уставился на них. «И что?» «Я правша. И все, с кем я дрался, подтвердят, что дерусь я правой. Тогда почему на левой у меня вся кожа содрана, а на правой только палец сломан? Растолкуй ему, как дело обстоит, и про дочь, и про нанесение увечий, особенно когда выяснится, что это он на меня напал». Ольсон быстро провел пальцами по усам и коротко кивнул. «Ладно, я с ним поговорю». «Спасибо». Он поднял голову и посмотрел на меня. И в глазах у него я увидел ярость. Словно я, поблагодарив, решил поиздеваться над ним, ведь действовал он не ради меня, а ради себя самого. Может, еще ради Натальи и деревенских, но уж точно не ради меня. «Снег скоро растает», — сказал он. «Правда», — непринужденно бросил я. «На следующей неделе обещает потепление». Собрание в муниципалитете начиналось в 5, и перед отъездом Карл успел пообедать со мной и Шеннон. Я приготовил горную форель с картошкой и огуречным салатом со сметаной и накрыл стол в столовой. «Ты вкусно готовишь», — похвалила Шеннон, убирая со стола. «Спасибо, но тут ничего сложного», — сказал я, прислушиваясь к затихающему гулу двигателя. Я налил нам кофе, и мы уселись в гостиной. «Отель на повестке дня первый», — я посмотрел на часы, — «поэтому он уже вот-вот будет выступать. Держим кулаки и пожелаем ему ни пуха ни пера». «Ни пуха ни пера», — повторила Шеннон. 7 футов под килем». «Под килем. Что такое киль?» «Что-то морское, я тут не знаток». «За это надо выпить». Шеннон сходила на кухню и принесла 2 бокала и бутылку игристого, которое Карл поставил охлаждаться. «А в чем ты знаток?» «В чем знаток?» Я наблюдал, как она открывает бутылку. «Я знаток в заправках. И хотел бы, чтобы у меня была собственная. И, пожалуй, больше ничего». «А жена, дети?» «Если появятся, то пускай будут». «Почему ты никогда не встречался с девушками?» Я пожал плечами. «Никто на меня не позарился». «Не позарился? То есть ты считаешь себя непривлекательным?» «Да я вообще-то пошутил, но скорее да». «Тогда скажу тебе, Рой, что ты ошибаешься. И говорю я это не из жалости, а потому что это факт». «Факт?» Я взял бокал. «Разве привлекательность не субъективная штука?» «Отчасти, и нередко женщина считает мужчину более привлекательным, чем на самом деле. А вот мужчине женскую привлекательность свойственно преуменьшать». «По-твоему, это несправедливо?» «Наверное, мужчина чувствует себя свободнее, потому что его внешность считается менее важной. Однако из-за этого большее значение приобретает его социальный статус. Если женщины жалуются, что им навязывают стандарты красоты, мужчинам вполне можно было бы пожаловаться, что от них требуют определенного статуса». «А когда у тебя ни красоты, ни статуса?» Шеннон сбросила обувь и с ногами уселась на стул. Похоже, ей все это нравилось. «Статус, так же, как и красоту, можно мерить разными мерками и по разным критериям», — сказала она. «У нищего, но гениального художника иногда бывает целый гарем поклонниц. Женщин притягивают мужчины, которые выделяются из толпы. Когда у тебя ни красоты, ни статуса, можно взять очарованием, силой характера, чувством юмора и другими качествами». Я рассмеялся. «И я как раз из таких, кто берет чем-то еще». «Да», — ответила она. «Твое здоровье». «Твое здоровье и охренеть, какое огромное спасибо». Я поднял бокал. Пузырьки в нем что-то мне шептали, но что я не понимал. «Всегда пожалуйста», — улыбнулась она. «С такими, как Карл, все проще», — сказал я и понял вдруг, что допил почти до дна. «Так что тебя покорило? Внешность, статус или очарование?» «Неуверенность», — ответила она, — «и доброта. Красота Карла в его доброте». Я поднял правую руку, хотел предостерегающе выставить указательный палец, но перебинтованный средний палец не сгибался, поэтому пришлось подключать левую руку. «Нет, нет, нельзя выступать с такими дарвинистскими суждениями и при этом утверждать, будто сама ты этим правилам не подчиняешься. Неуверенность и доброта этого недостаточно». Она улыбнулась и опять наполнила бокалы. «Ты, разумеется, прав. Но мне именно так и казалось. Знаю, мой рациональный мозг, как и полагается мозгу животного, наверное, искал самца, способного стать отцом моему потомству, а вот мое человеческое начало заставило влюбиться в это ранимое существо». Я покачал головой. «Внешность, статус или компенсирующие факторы?» «Дай-ка подумать». Шеннон подняла бокал и посмотрела сквозь него на лампу. «Внешность». «Значит, внешность. А разве это не банально?» Я явно выпил лишнего. «Разумеется, банально, но в мире, где география перестала быть барьером, почему Черные все равно вступают в браки с черными, белые с белыми, а азиаты, даже не живущие в Азии, с другими азиатами. Культура, сказал я, им нужен тот, кого они понимают, и кто поймет их. Дети из богатых семей находят себе подобных, художники ищут художников, а образованные образованных. Согласна, кивнула Шеннон, но, готовясь сделать выбор, мы, тем не менее, руководствуемся простейшими факторами, банальными, но важными. Внешность. Чернокожим привлекательными кажутся другие чернокожие, а для азиата восточная красота будет более очевидна, чем для нас с тобой. Почему? Я пожал плечами. Может, это какой-нибудь врожденный инстинкт? Повинуясь ему, мы ищем похожих на нас или на наших родителей. Возьмем, к примеру, снежного барса. Он всю жизнь бродит по Гималаям и даже собственного отражения в воде не видел, потому что вместо воды там снег и лед. Но когда половозрелый самец впервые видит самку, он тут же думает: «Во красотка, ну охренеть!» Шеннон тихо рассмеялась. «По-моему, Рой, ты путаешь самца с эстетом. Ты же не захочешь заводить семью с Крайслером или машиной Голдберга, так? Красота порождает желание, красивым объектом нам хочется обладать. Но порой у нас возникает желание создать пару с кем-то, кого мы красивым не считаем, если мы знаем, что впоследствии обладать ими не будем, верно?» Я кивнул, промолчал. Но думал о Карле и Грете, там, в рощице. Как ее пуховик терся о дерево, а потом порвался. И еще один звук мне вспомнился. Чавканье. Мягкая грудь. Юлия. Я отогнал эту мысль. Именно этим каждый из нас и руководствуется. Никто из нас не воспринимает красоту вне контекста. Она всегда соотносится с нашим предыдущим опытом, с тем, что мы усвоили, изучили и сопоставили. Жители любой страны считают свой гимн самым красивым. Мы уверены, что наша мама готовит лучше всех в мире, а самая красивая девушка у нас в деревне – первая красавица на планете. И так далее. Когда впервые слышишь чужую музыку, она обычно не нравится. Конечно, если она действительно чужая. Если кто-то утверждает, будто обожает совершенно новую для него музыку, это от того, что ему нравится сама экзотичность. К тому же у него складывается впечатление, будто он, в отличие от окружающих, невероятно чувствителен и космополитичен. Но на самом деле нравятся ему те аспекты, которые он, сам того не понимая, узнает. Постепенно новое становится частью его опыта, частью изученного, навязанных представлений о красоте, то есть внедряется в его эстетические пристрастия. В начале 20 века американский кинематограф начал приучать представителей всех рас к тому, что голливудские артисты красивы. Сперва белые, а позже и темнокожие. Последние 50 лет азиатский кинематограф таким же образом продвигает своих кинозвезд, хотя тут как с музыкой. Их красоту должны признавать, значит, азиат не должен выглядеть чересчур по-азиатски, ему следует соответствовать уже существующему идеалу красоты, а этот идеал по-прежнему белокожий. Поэтому, говоря о чувстве прекрасного, мы употребляем слово «чувство», что, мягко говоря, не точно. Слух и зрение – чувства врожденные, но в отношении красоты все мы начинаем с чистого листа. Мы, она вдруг осеклась и, быстро улыбнувшись, поднесла бокал к губам. Наверное, решила, что зря старается, потому что слушатель ей достался неблагодарный. Мы немного посидели в тишине. Я кашлянул. Я читал, что повсюду, даже в отдельно живущих племенах, красивым считается лицо симметричное. Значит, это нечто врожденное? Шеннон посмотрела на меня, снова улыбнулась и наклонилась вперед. «Возможно, — сказала она. — С другой стороны, правила симметрии простые и строгие, поэтому неудивительно, что в этом сходятся все. Вера в высшие силы тоже присуща всем, но мы с нею не рождаемся». «А если я скажу, что ты красивая?» — сам того не ожидая, выпалил я. Сперва она изумленно замерла, а затем показала на свой полуприкрытый глаз, и когда заговорила снова, то вместо приятной теплоты в голосе зазвенел металл. «Это значит, что либо ты врешь, либо ты не уяснил даже самые элементарные принципы красоты». Я понял, что переступил границу. «То есть существуют принципы?» — спросил я, чтобы оправдаться. Она оценивающе разглядывала меня, будто прикидывая, стоит меня помиловать или нет. «Симметрия», — ответила она наконец, — «золотое сечение. Формы, повторяющие природные, гармонирующие цвета и оттенки». Я кивнул, довольный, что обстановка разрядилась, но знал, что еще долго не прощу себе этой оплошности. «Или функциональные формы в архитектуре», — продолжала она. «На самом деле они тоже повторяют природу. Шестиугольные соты в улье, бобровые плотины, разветвляющиеся лисьи норы, дупло дятла, где селятся и другие птицы. Ни одна из этих конструкций не создавалась ради красоты и тем не менее красива. Дом, в котором приятно жить, красив. Все проще простого. Автозаправка тоже бывает красивой, пока она служит целям, которые мы считаем достойными. И виселица тоже». Шеннон улыбнулась. «Тоже бывает красивой, если осужденный на повешение осужден не зря. Чтобы считать так, не обязательно ненавидеть осужденного». Шеннон прищелкнула языком, будто пробуя эту мысль на вкус. «Нет, по-моему, достаточно считать казнь необходимой мерой». «А вот Кадиллак – машина красивая», – сказал я, доливая себе вина. «Хотя в сравнении с современными автомобилями форма у него малофункциональная. Она имитирует природные формы. Эта машина выглядит как орел, который вот-вот взлетит. Она скалит зубы, будто гиена, готова плыть по воде, словно акула. И кажется, будто в нее встроен двигатель от ракеты, и на ней можно полететь в космос. Но форма врет о функции, и мы об этом знаем, однако считаем ее красивой». «Некоторые церкви кажутся красивыми даже атеистам, но в глазах человека верующего они еще красивее, потому что напоминают ему о вечной жизни. Так женское тело действует на мужчину, желающего продолжить свой род. Если мужчина знает, что женщина бесплодна, его желание ослабевает». «Ты правда так считаешь?» «Можем проверить». «И как?» На губах у нее заиграла слабая улыбка. «У меня эндометриоз».
«Это что?»
«Заболевание, при котором эндометрий, это внутренняя слизистая оболочка матки, растет не только в матке. Это означает, что детей у меня, вероятнее всего, не будет. Когда знаешь о том, что функция невыполнима, форма тоже теряет красоту, согласен?» Я посмотрел на нее. «Нет». Она улыбнулась. «Это отвечает твой разум. Бессознательное должно переварить эту информацию». Ее бледные щеки слегка порозовели, видно от вина. Я уже собрался ответить, когда она рассмеялась. «К тому же ты мой деверь, поэтому подопытный кролик из тебя плохой». Я кивнул, а потом встал, подошел к музыкальному центру и поставил «Naturally» Джей Джей Кейла. Мы прослушали весь альбом в тишине, а когда он закончился, Шеннон попросила меня поставить его заново. Когда зазвучало «Don't go strangers», дверь распахнулась. На пороге стоял Карл с серьезной, даже угрюмой физиономией. Он кивнул на бутылку. «Почему вы ее открыли?» — с горечью в голосе спросил он. «Знали, что ты убедишь всех, они поверят, что без отеля этой деревни не обойтись», — Шеннон подняла бокал. «И они разрешат тебе построить тут столько дач, сколько захочешь. Вот и решили заранее отпраздновать». «И я, по-вашему, похож на победителя?» Он обвел нас мрачным взглядом. «По-нашему, ты похож на очень плохого актера». Шеннон отхлебнула вина. «Лучше принеси себе бокал, дорогой». Карл громко расхохотался и, раскинув руки, бросился к нам. «Только один выступил против. Одобрено. Они без ума от нашего отеля». Карл допил львиную долю того, что осталось в бутылке, и, размахивая руками, принялся рассказывать. «Они каждое мое слово ловили. А один из них, знаете, что сказал? У нас в левой партии девиз такой. Все, что мы сейчас сделаем, можно сделать лучше, но лучше, чем сегодня, просто не бывает. Они прямо на месте скорректировали план развития региона, так что дача у нас в кармане. После собрания ко мне подошел Вилумсон. Сказал, что пришел послушать и поздравил меня. Мол, какой я молодец. Не только о собственном кармане подумал, но и превратил деревню в нефтяное месторождение. Еще пожалел, что у него самого непахотной земли так мало, и предложил 3 миллиона за нашу». «А ты ему что на это?» — поинтересовался я. что это, возможно, вдвое больше того, сколько наша земля стоила вчера, но сегодня она подорожала в 3 раза. Нет, в 50 раз. Выпьем за нас. Мы с Шеннон подняли пустые бокалы. «А с отелем что?» — спросила Шеннон. «Они в него влюбились. По-настоящему влюбились. Совсем капельку попросили изменить».
«Изменить?» — светлая бровь над правым глазом поползла наверх.
«Он им показался немного неуютным, по-моему, так они сказали. Попросили норвежскости добавить. Ничего особенного, ерунда».
«Норвежскости?»
«Детали, фасад, трава на крыше, кое-где отделать деревом, поставить 2 больших деревянных троллей у входа. Всякая хрень».
«А ты что?»
Карл пожал плечами.
«Ну, я согласился, это же ерунда».
«Что?»
«Послушай, дорогая, это психология. Пускай почувствуют себя главными, иначе вышло бы, что они сборище деревенщин, пляшущих под дудку собственного односельчанина, который вернулся из-за границы, верно? Поэтому надо было в чем-то им уступить. И я сделал вид, будто эти уступки дались нам нелегко. Так что теперь они решат, что уже и так перегнули палку и ни о чем больше просить не станут».
«Никаких компромиссов», — сказала Шеннон. «Ты ведь обещал». Ее открытый глаз метал молнии.
«Дорогая, успокойся. Через месяц, когда начнется строительство, рулить будем мы. Вот тогда и объясним, почему весь этот кич нас не устраивает. А до тех пор пускай думают, что все будет так, как им угодно».
«Ты каждого способен убедить, что все будет так, как ему угодно, да?» — спросила она. Такого льда в ее голосе прежде не бывало.
Карл заерзал.
«Дорогая, нам надо праздновать, а не...» Шеннон резко вскочила и вышла из комнаты.
«В чем дело?» — спросил я, когда дверь захлопнулась.
Карл вздохнул.
«Это ее отель».
«В смысле ее?»
«Это она сделала чертеж».
«Она? Разве не архитектор?»
«Рой, Шеннон архитектор».
«Серьезно?»
«Причем, как по мне, так лучший в Торонто. Но у нее свой стиль и свое видение, и, к сожалению, она похожа на Говарда Рорка».
«Это еще кто?»
«Архитектор, который взорвал собственные здания, потому что их построили не совсем по его чертежам. Шеннон будет биться за каждую мелочь. Будь она поуступчивее, давно бы стала самой востребованной в Торонто».
«Не то, что это особенно важно, но почему ты не сказал, что это ее чертежи?»
Карл вздохнул.
«На чертежах название ее архитектурного бюро. По-моему, этого было достаточно. Если руководитель проекта просит сделать чертежи свою молодую жену-иностранку, то такой проект непременно вызовет подозрение и покажется менее профессиональным. Естественно, увидев ее послужной список, они бы успокоились, но мне не хотелось лишнего шума, пока инвесторы и муниципалитет не окажутся на нашей стороне». И Шеннон с этим согласилась.
«Ясно. Ну а мне-то почему никто из вас ничего не сказал?»
Карл всплеснул руками.
«Да чтобы тебе тоже врать и хитрить не пришлось, но ты и сам все понимаешь».
«Меньше знаешь, крепче спишь, да?»
«Рой, ну что за херня?» Он не сводил с меня красивых, но печальных глаз. «Я тут 1 000 000 дел одновременно делаю и просто пытаюсь облегчить задачу, ясно тебе?»
Я цыкнул зубом. Похоже, эту привычку я заимел совсем недавно. Папа тоже цыкал зубом, и меня это всегда бесило.
«Ясно», — сказал я.
«Вот и хорошо.
Кстати, про облегчить задачу. Я тут Мари в поликлинике встретил. Она как меня увидела, так сразу покраснела».
«И что?»
«Как будто ей стыдно стало».
«За что?»
«Не знаю, но после той истории с Гретой и Марией собиралась тебя отомстить».
«Это как?»
Я собрался с духом. «Она на меня вешалась».
«На тебя?» Карл расхохотался. «И ты еще говоришь, что я все скрываю».
«Она именно этого и добивалась, чтобы я все тебе рассказал, и ты запереживал бы».
Карл покачал головой и заговорил, имитируя местный говор.
«Брошенная баба чего только не натворит.
И как? Ты воспользовался шансом?»
«Нет, когда я увидел, как она покраснела, до меня дошло. Она же так и не отомстила. А Мари Ос не из тех, кто забывает. Эта обида засела в ней, как старая пуля, поэтому ты лучше последи за ней».
«По-твоему, она что-то замышляет?»
Или уже успела напакостить, отчего и краснеет, когда видит кого-то из нашей семьи. Карл потер подбородок. «Думаешь, она способна нашему проекту навредить?» «Она способна навредить тебе, просто чтоб ты знал. И ты сделал такой вывод просто потому, что шел мимо, и тебе показалось, будто она покраснела?» «Да, звучит по-дурацки, знаю», — согласился я. «Но такие, как Мари, краснеть не привыкли, это мы помним. Она уверенная в себе женщина, и смутить ее непросто. Но она еще и моралистка. Помнишь, как ты спер у дяди Бернарда деньги и купил Мари ожерелье?» Карл кивнул. «У Мари было такое лицо, будто она соучастница в преступлении, но раскаиваться уже поздно». «Понятно», — сказал Карл, — «я за ней послежу». Я лег спать пораньше. Внизу в гостиной Карл и Шеннон ссорились, это я понял, хоть слов и не разобрал. Потом все стихло. Они поднялись по лестнице, дверь в спальню закрылась. А потом они трахались. Я сунул голову под подушку и прокручивал в голове «Don't go to strangers» Джей Джей Кейла.